Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Хамартиология» в разделе «Богословие 3». На предыдущих лекциях мы уже говорили о терминах, которые Ветхий и Новый Завет используют для описания греха. Мы посмотрели на 12 слов, которые описывают слово «грех» в Новом Завете, на 14 слов, которые описывает слово «грех» в Ветхом Завете. Это не исчерпывающий список, но те ключевые слова, которые помогают нам лучше понять греховность природы человека. Но рассматривая все эти термины, невольно встает вопрос, каким же образом оказалось так, что грех стал достоянием человечества. В богословии это называется вменение греха. И в этом разделе мы посмотрим на 4 основных взгляда, которые используют различные 4 подхода в понятии вменения греха. Слово «вменение», согласно употреблению, в Писании обозначает приписывание чего-либо человеку или обвинение кого-либо несправедливо или передание чего-либо на другой счет. Оно иногда применяется в судебной среде, так что что-то, что вменяется, становится основной наградой или наказанием. Итак, первый взгляд, на который мы обратим с вами внимание, называется пелагианский взгляд. Он был назван в честь монаха Пелагия, британского монаха, жившего во второй половине IV и начале V века. Его взгляд на человека заключался в том, что человек рожден хорошим и неповрежденным грехом Адама. Позвольте мне процитировать из наших заметок. Монах, основавший школу мысли, которая отвергала доктрины первородного греха и предопределения, и которая верила в свободную волю человека и унаследованную способность к хорошему. Рожденный, вероятно, в Британии, хотя Иероним писал о нем, что он родился в Ирландии. Пелагий уехал в Рим приблизительно в 380 году и на протяжении 3 декад после того, как, по-видимому, переселился туда, считался ортодоксальным. Он писал, к примеру, такой трактат, как «О вере в Троицу» и комментарий на послание Павла. Осудил монахианскую ересь и заработал репутацию духовного наставника. И хотя не занимал никакой церковной должности, выглядел достаточно ортодоксально. Но разочарованный апатией, обнаруженной среди христиан в Риме, нужно отметить, что этот город потопал в роскоши, в богатстве и наслаждениях, а Ирландия издревле считается достаточно суровым местом. Тем более Пелагий был монахом, а это значило, что, возможно, вел строгий образ жизни. И переехав, переселившись в Рим, Пелагий невольно столкнулся с гедонизмом и даже гедонизмом присущих христианам. Пелагий утверждал, что их поощряло на такой гедонизм или на такое духовное ленность и безразличие к духовной жизни, жизни без ревнования, позиция Августина на божественную благодать, которая утверждала неспособность человека заработать спасение. Пелагий особенно не любил молитву Августина, которая заключалась в следующем и записана в книге «Исповедь блаженного Августина». «Бог дал нам все, что требует, и не требует того, что нам не дал». Спор распространился, когда готы захватили Рим в 410 году и заставили Пелагия и его сторонников, а именно бывшего юриста Селестия, эмигрировать в Северную Африку, где как раз и совершал свое служение блаженный Августин. И тот последний выступил против пелагианской ереси. Августин расходился в взглядах в основном по трем пунктам. Отрицание первородного греха, убеждение в том, что оправдывающая благодать не дается бесплатно по заслугам, и утверждение, что после крещения возможно безгрешное совершенство. То бишь, это было три основных пункта, которые вызывали противоречие или несогласие между Августином и Пелагием. Где-то в 412 году Пелагий поехал в Палестину, где на съезде Иерусалима в 415 году он ухитрился избежать осуждения по поводу своей ереси. Но, возможно, тем временем более агрессивный его последователь Селестий был осужден церковью в Карфагене за выражение тех же мыслей, которые Пелагий, возможно, и не одобрял. До конца мы не уверены, например, как полное отвержение крещения новорожденных. Модифицированная форма взглядов Пелагия известна под названием полупелагианство. Задержалась еще на многие годы с его отголосками в некоторых современных группах святости. Пелагий придерживался мнения, которое по сути отрицало воздействие греха Адама на человека. Он учил, Пелагий учил, что Бог непосредственно создает каждую душу. В этом случае, помните, на предыдущих лекциях мы говорили о креационизме. Соответственно, если Бог создает каждую душу, то такая вновь созданная душа является безгрешной, и она не наследует грех Адама. Пелагий как раз презирал традиционистскую теорию и верил, что каждая душа, следовательно, была невинна и незапятнана. Ни одна созданная душа не имела прямого отношения к греху Адама. Единственным значением греха Адама для человечества, это, считал Пелагий, был плохой пример Адама. Пелагий таким образом не рассматривал послание к римлянам 5.12. Позвольте мне процитировать этот отрывочек. Римлянам 5.12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Пелагий не рассматривал этот отрывок как такой, что говорит о передаче греха от Адама. Ни один грех Адама не был вменен человеческому роду. Только те грешные поступки, которые люди сами совершали и были ответственны за них. Такие грехи, совершенные самими людьми, и вменялись людям. Более того, человек умер не из-за того, что согрешил, учил Пелагий, а по законам природы. Другими словами, Адам и так бы умер, даже если бы он не согрешил. Пелагий и его доктрины были осуждены на Карфагенском соборе в 418 году. Пелагий учил о том, что у человека нет естественной наклонности ко греху. Но хотя мы знаем, что Писание утверждает противоположное. Если мы откроем с вами послание к римлянам, 3 глава, то с 9 по 18 стих мы можем прочитать. Римлянам 3:9-18. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывает, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Если следовать взгляду Пелагия и его логике, тогда каждому человеку, рожденному свободным от греха Адама, понадобилось бы самому, подобно Адаму, совершать грех, как грех Адама, первородный грех. Или некоторые люди, что можно предположить логически, тогда должны были бы быть безгрешными. Этот взгляд, взгляд Пелагия, не отвечает требованиям по следующим двум аспектам. Он полностью игнорирует то, что Писание говорит о грехе. И мы достаточно много времени посвятили, чтобы посмотреть и увидеть, насколько сердце и природа человека испорчены грехом. И второе, он полностью игнорирует всеобщее распространение греха. Если грех Адама не передается от Адама, а каждый человек рождается безгрешным, то как же объяснить всеобщую греховность? Следующий взгляд, на который мы обратим внимание, это арминианский взгляд. Этот взгляд носит имя голландского богослова Якоба Армения. Убеждения, общепризнанные среди арминиан, сегодня не обязательно представляют позицию самого Армения. Нужно сказать, что первоначальные взгляды, высказанные Арменией, позже трансформировались или видоизменялись на протяжении времени, и сегодня нет единой или монолитной позиции относительно взглядов Армении. Сегодня армениане не отрицают воздействие греха Адама на все человечество. Они придерживаются взглядов, отличающихся от кальвинистических. Армениане сегодня верят, что людям нужна Божья благодать, чтобы помочь им найти своего Спасителя. Что Бог дает, дает такую благодать всем людям, что некоторые люди выбирают ответить на эту благодать, которую дает Бог, а некоторые продолжают отвергать эту благодать. Бог приписывает термин «избрание» лишь только тем, которых он знал, что они выберут его. Армениане сегодня верят, что христианин может отпасть от веры и потерять свое спасение. Армений учил, что человек невиновен из-за греха Адама. Когда люди добровольно и намеренно выбирают грешить, несмотря на то, что у них была сила жить праведно, тогда и только тогда Бог вменяет им грех и будет считать их виновными. Вы видите, в этом случае есть некая параллель с Пелагием. Он точно так же считал, что первородный грех Адама не вменяется людям. Армений, заметьте, подтверждает историческое богословие, когда мы рассматриваем труды Армения, считал, когда люди добровольно и намеренно выбирают грешить, несмотря на то, что у них была сила жить праведно, тогда и только тогда Бог вменяет таким людям этот первородный грех Адама. Я цитирую. Бог одаряет каждого, каждую индивидуальность от первого проблеска сознания особым влиянием Духа Святого, которого достаточно для нейтрализации эффекта унаследованной порочности, и чтобы послушание было возможным, если только человеческая воля взаимодействует, на что она все же имеет силу, учил Яков Армений. То есть по воздействию этой предваряющей благодати, как своего рода какой-то антидот или противоядие, которое воздействует на сердце человека, устраняя вот эту силу первородного греха, унаследованного от Адама, давая человеку возможность обратиться к Богу. Таким образом, Армений признавал воздействие греха Адама, но не в смысле совершенной испорченности. Несколько исторических справок относительно самого Армения. Он родился в Голландии во время испанской оккупации в городе Аудвота возле Утрехта. Когда открылся новый университет Лейдена в 1576 году, Армений был 12-м зарегистрированным студентом. Это, по-видимому, первая публичная запись его латинизированного имени Якубос Армениус. Хотя он родился с именем Якоб Харменсзун. Якоб Харменсзун. В Лейдене он принял сомнительное богословие французского ученого Питера Рамуса и позже продолжил обучение в Женевской академии, которую тогда возглавлял Теодор Беза, преемник Кальвина. Из-за того, что защита Рамса Армением разозлила власти Женевы, он поспешно должен был уехать из Базеля в 1583 году. После возвращения в Женеву Армений наверняка был более разумным, потому что в 1585 году Беза написал правителям города Амстердама, который спонсировал обучение студентов в академии, весьма одобрительное письмо, где взывал к добротам и щедрости правителей города и искал их расположение на оплату обучения Армения. С самого начала проповеди Армения на послание к римлянам, 7 глава, привлекли очень крайних кальвинистов, которым не нравились его взгляды на благодать и предопределение. Крайние кальвинисты полагали, что хотя Божья спасительная благодать и есть совершенно незаслуженной, она распространяет ее только на тех, которых он предопределил ко спасению. То есть, другими словами, хотя Божьей благодати достаточно для спасения всех людей, но лишь только тем, кого Бог избрал и предопределил ко спасению, эта благодать дается. Это некий такой крайний взгляд в кальвинизме. Именно их Армений и разозлил своими проповедями на послание к римлянам. С ними Армений не согласился. И в 1592 году Армений был публично обвинен в пелагианстве. В своем 1606 году в ректорском обращении, которое называлось «По примирению религиозных расхождений среди христиан», Армений убеждал, что такие разногласия приносят вред людям. Интеллектуально и эмоционально и создают сомнения о религии, что приводит к отчаянию, атеизму и эпикурейству, гедонистическое уклонение от ответственности. Он предложил призвать национальный синод упорядочить свободное соглашение сторон, отличающихся друг от друга. Это была попытка найти некое примирение и согласие между противоборствующими взглядами между взглядами его сторонников и кальвинистами. Попытки дать человеческой воле более активную роль в спасении, чем признавали ортодоксальные кальвинисты, Армений пришел к учению о условном избрании, в котором свободная воля человека может или не может повлиять на божественное предложение спасения. Об этом мы будем говорить в дальнейшем более тщательно и более исчерпывающе. Считалось, среди других вещей, что Божье предопределение обуславливалось человеческим выбором, что Евангелие может быть свободно принято или отвергнуто, и что человек, ставший христианином, мог отпасть от благодати и потерять спасение. Другой взгляд – это федеральный взгляд. Федеральный взгляд на вменение греха рассматривает Адама как федерального представителя человечества. Благодаря своему первому положению Адам распространил грех на нас. Федеральный взгляд был первоначально оглашен Косиусом и стал стандартом веры в реформаторском богословии. Его учителями были Чарльз Хош, Оливер Басвелл, младший и Луис Бергхоф. Этот взгляд назван федеральным, потому что Адам рассматривается как федеральный представитель или глава человеческого рода. Через один грех Адама, грех и смерть вменены всему человечеству, потому что все человечество было представлено в Адаме. Чарльз Ходж дает некое объяснение. На основании союза федерального и природного между Адамом и его потомками, его грех, не их поступки, так вменены им, что судебное наказание, угрожающее ему, также было и на них. Другими словами, Адам, как наш первый представитель, как глава или родоначальник человеческого рода, которому мы делегировали все права, согрешив, передал этот грех нам. То же самое происходит с, допустим, государством, когда мы, голосуя за президента, передаем ему права, и теперь президент является нашим представителем. И все доброе, что сделает президент, ложится на нас, как и все плохое, мы должны также нести, как последствия нашего выбора. И вот подобным образом, как в случае с президентом, но Адам был нашим представителем перед Богом, нам вменяется грех Адама. Следующий взгляд – это взгляд Августина. Взгляд на вменение греха. Вот как я читаю в наших заметках. Взгляд вмененного греха рассматривает все человечество, будучи в Адаме. Благодаря факту, что все люди произошли от семени Адама. Этот взгляд назван в честь Августина. И его более недавние сторонники, такие как Лютер, Кальвин, Шетт и Стронг, придерживаются такого же взгляда. Он учит, что утверждение «все согрешили» в послании к римлянам предполагает, что все человечество приняло участие в грехе Адама. Но каким образом? Если вы помните, как пелагианский, так и арминианский взгляд отрицают нашу причастность к греху Адама. Пелагианский говорит, что Бог создает безгрешную душу, и от своего рождения человек несет ответственность лишь только за свой собственный грех. А Адам имеет влияние не больше, чем лишь отрицательный пример. В случае с армянским взглядом мы читаем о том, что хотя сегодняшние армяне признают влияние греха Адама, первородного греха Адама, но тем не менее есть понятие в богословии армян как предваряющая благодать, которая нейтрализует этот первородный грех. И вот в федеральном взгляде Адам был нашим представителем. Но как в случае с взглядом Августина мы могли согрешить в Адаме? Давайте посмотрим отрывок, который находится в послании к евреям. 7 глава с 9 стиха. Послание к евреям. 7 глава с 9 стиха. 7:9. И так сказать, сам Левий, принимающий десятинины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. В этом случае автор послания к евреям рассказывает о эпизоде, когда Авраам возвращался после поражения 4 царей. И вот, когда ему навстречу выходит Мелхиседек, царь Салима, то Авраам приносит ему десятину. Автор послания к евреям говорит о том, что сам Левий, который находился в чреслах Авраама, принес десятину. Следовательно, грех Адама и наступление в результате греха смерти взыскивается со всего человечества, так как все люди виновны, поскольку мы все с вами находились в чреслах Адама. Итак, Бог считает людей виновными, потому что все люди действовали вместе с Адамом. Итак, здесь мы можем видеть таблицу, которая суммирует вышесказанное. Далее мы коснемся еще и практических вопросов, как размышления о применении и вменении греха Адама, а также и вопросов, связанных с другими моментами, касающимися хамартеологии. Но это будет ждать нас в следующей лекции. А сейчас я благодарен вам за ваше внимание.